Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 4 октября. На календаре нужно приучить себя артикулировать, выговаривать. Октября уже. А мы все ждем бабьего лета обещанного. Мы все ждем, мы все думаем. Вот назад. Дождемся. Но не бабьего, а настоящего уже лета где-нибудь в следующем году. А в ноябрьске в это время, между прочим. А сейчас я скажу вам что-то. Игорь Валерьевич пишет, вот плюс 4 в ноябрьске и дождь. Скажите, Игорь Валерьевич, а в ноябре у вас есть какие-то выплаты гражданам должны быть, какие-то праздничные гуляния, мероприятия? Ну, что-то должно быть, нельзя просто так жить в ноябрьске, в ноябре и при этом не пользоваться никакими льготами или преференциями. Ну, это странно, правда же? Так, значит, у нас, сейчас я отвечу вам. Значит, Ресориус должен подтянуться еще с Южного Урала. Еще наши американские гости должны рассказать нам о последствиях урагана Иэн. Да, в Соединенных Штатах разрешили детям менять пол без разрешения родителей. Больше того, они будут защищать от родителей детишков, которые захотят изменить пол. Вот детишка решила изменить пол. И, пожалуйста, все. А родители такие пещерцы, такие неандертальцы. Родители такие: что ты, с ума сошел? Ведь ты же Богом данный нам мальчик. Ведь Боженька в неизъяснимой мудрости своей. Вообще, это интересно было бы послушать, как вот эта либеральная мразота, которая и корежит жизни людям, американская вообще мировая, как они объясняют противоречие между тем, что ведь Богом данное в неизъяснимой мудрости своей пиписька мальчику как они ее по воле человека, причем человека с неокрепшим этим мозгом, в мозге, где бушует все на свете, то есть до 25, а лучше до 30, к молодому человеку лучше за здравой мыслью не подходи, за редкими исключениями, конечно, исключения существуют, но тем не менее. Как вот это все? И еще один неизъяснимый вопрос: как с урагана мы перешли на эту тему? А? Скажите, вот как можно за 2 секунды с темы урагана перейти на вот эту вот, на вот эту мерзость? А, я вспомнил. Потому что я сказал, что там в Америке, помимо урагана, еще детишкам можно теперь менять пол самостоятельно. Вот поссорился с родителями и думает: назло бабушке отрежу пипиндер себе. И все. И уже под защитой государства. Кто будет платить за операцию? Ну, ясное дело, кто родители, от которых государство защищает детишков. Потому что детишков защищает от родителей, а не эту медицинскую структуру, американскую систему здравозахоронения, как ее назвал Мур. Помните, режиссер Мур, он про Колумбайн снял фильм. Вообще потрясающие документальные фильмы, раскрывающие природу упадка американской империй всевозможных. Развлечений, империи, всего остального, политики и, в частности, здравоохранения. Посмотрите, фильм называется «Здравозахоронение». Система здравозахоронения. Удивительный. Да, вот взгляд изнутри талантливого режиссера. Вот. И платить, естественно, люди будут платить, конечно же. Евгений, мне нравится ваш настрой. Евгений тут же: проголосуем! Давайте. За что? Я готов. Вообще, мне очень нравится, что мы здесь в едином порыве с вами объединяемся вокруг какой-нибудь идеи и делаем эту идею действительно работающей. Я не знаю, как мои коллеги дальше там по дневным эфирам, но Но я голосование люблю, честно вам скажу. Люблю, когда мы голосуем, люблю, когда голосование массовое. Почему? Потому что ведь это же удивительная возможность механистично, технически получить одномоментно сразу много мнений, причем которые будут тут же автоматически по полочкам разложены. Но ведь это же круто. Я уверен, что и вам тоже нравится дожидаться результатов голосования и думать, а кто... Вот, понимать, узнавать. А кто еще думает так, как я? Сколько таких, как я? Нас много, и тогда мы... можно не сжаться спина к спине, а идти спокойно и свысока смотреть на всех. Или нас мало, и тогда мы спина к спине, и вот это все начнем сейчас отстаивать свои интересы. Так, секундочку, подождите, я должен... Я обязан просто подключить телегу, потому что началось великое... Противостояние... А где пароль? Вот он. Началось великое противостояние таксистов. С кем бы вы думали? Я сейчас пока пароль ввожу, а вы подумайте. Великое противостояние таксистов с таксистами началось. Это прямо на Кутузовском проспекте. Наезд на пешехода, затруднено движение. Когда это было? Это вчера вечером. Ага, хорошо. А еще рекомендация для водителей на сегодняшний день: не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями, не отвлекайтесь на гаджеты, избегайте резких маневров, потому что в городе сразу одномоментно и ветер сильный, и дождь сильный, и, возможно, даже гроза. Жуткое предостережение здесь от городских властей и синоптиков. И еще напоминание: если сломан знак или светофор, то звоните 3210. Мне-то казалось, что там целая вереница интересов наших должна быть освещена. И парковки, и вообще транспорт, и организация перекрытий, открытий, всего остального. В этой самой службе 3210, где, вы знаете, работают все Юли планеты. Юлии планеты. Не позвонишь, там Юлия сидит. Вот. А оказывается, что мы все время пристаем к Юлии с не теми вопросами, потому что те вопросы, с которыми нужно приставать, это всего лишь два направления. Сломан знак или светофор. Что светофор? Тоже сломан? Сломан знак, светофор. Или просто светофор, если вдруг. 3210 нужно звонить. Но вообще не это я хотел вам продемонстрировать. Я хотел вам продемонстрировать... Что началось? Началась великая охота таксистов на таксистов. И вот сейчас мы видим прекрасное. Во-первых, нужно сказать, как похорошела Москва сейчас. Вот поди узнай. Вот если бы надписи только убрать, вот эти дип-транс. Можно одну оставить, большую какую-нибудь, и все. Зачем вот это вот дип-транс? Это водяные знаки эти, чтобы никто не украл это видео. Да мы и так, я и так скажу, что это видео дип-транса. Значит, что мы видим? Мы видим площадь перед Политехническим музеем. Красивые дома, красивые тротуары. Посмотрите, как центральный остров, на котором будут стоять люди и ждать, когда-то это раннее утро какое-то, стоят люди и ждать своего электробуса. Отсутствие проводов сразу бросается в глаза, что нет проводов, вот этих связок. Вы бывали в Лос-Анджелесе, в конце концов, или нет? Бывали вы? Да вот это все придумано в Голливуде. Вся эта история про то, что очень красивый город. Местами действительно узнаешь места, где вот здесь терминатор ехал, вот здесь еще что-то происходило. А вокруг сплошные деревянные столбы высоковольтные, ну вот этих вот электрические, и провода, связки проводов. Да не даст же мне соврать Боб какой-нибудь наш. Или мигрант из Кореатаун, или ну кто-нибудь, есть у нас здесь американские жители, желательно из Калифорнии. Скажите, что... Не было Лос-Анджелеса, ты все время видишь сквозь связки проводов какие-то. А у нас, посмотрите, ничего, никак, ни проводочечка. Все красиво, все под наблюдением. И два таксиста бодаются. Че-то, на чем он вообще? Нет, извините, это не таксист. Все, это, простите, таксисты, милостиво прошу прощения. Вот если не прав, то не прав. Все, не прав, так не прав. Я смотрел в телефоне, и в телефоне маленький формат экрана, и еще и вот эти вот бесконечные дептранс-дептранс надписи. Я был не прав. А оказывается, что это просто не тот человек приобрел себе Супру. Это же Toyota Supra, правильно? Вы сейчас видите это? Давайте я на весь экран дам вам, чтобы картинку. Полный растр. Полный. Вот так. Покадрово. Для начала традиционно мы разберем ситуацию покадрово. Просто два желтых автомобиля. И я подумал, что ну вот, таксист на таксиста покусился. И подумал, что за клиента. А клиент кто? Рабочий, который стоит на обочине в оранжевой одежде дорожной. Думаю, вот таксисты озверели, стали биться за клиента вот так. И один не справился с управлением. Теперь понятно, что это Toyota Supra. Но тоже желтый. Таксист в душе, вероятно, водитель. Просто в какой-то момент на скользкой дороге нажал на педаль. Нажал на педаль газа. И заднеприводный, спортивный, чего уж греха таить, нынешняя Супра спортивный автомобиль. Спортивный, соплатформенник BMW Z4. В общем, классная тачка. Сделал то, что должен делать такой автомобиль. Что он сделал? Он пошел задом. Вильнул. Больше того, я думаю, что поскольку это гражданский автомобиль, никакой не такси, этот маневр не вынужденный, а намеренный. Чувак, может, писал видосик там какой-то сидел, стримил или еще что-то водить. И решил показать, ах, гляди, как я могу. Четыре полосы, ширина проезжей части в этом месте. И дальнейшая ситуация развивалась исключительно по законам физики, описанным сэром Исааком Ньютоном. Вот мы смотрим, что происходит. Жах! Нажатие на педаль газа. Потом из-за неожиданности нажатие на педаль тормоза. Ну и дальше все уже хрясь и в столб. Как говорится, новую Супру да прямо о столб. И ударил. А таксист здесь вовсе ни при чем. Все, таксист просто ехал мимо. Вот еще раз. Наоборот, он применил торможение правильно. Успел остановиться. Этот идиот на Супре влетел в столб. Дальше там что-то задымилось. Водительской дверью, между прочим. Но скорость уже была не очень высокая, он уже так замедлялся. Еще и знак повалил. Дорожный знак. А значит, попал в долговую яму государства. Будет теперь государство тоже... Ну, в смысле, городу. Городу, конечно, городу. Потому что это же имущество городское. Но большой молодец. Вот тем, кто без головы, вам, водители без головы, хочется привести пример этого парня. Аккуратненько, никого не сбил. Столб целый, о который он разбил свою новенькую Супру. Что теперь будет делать с ней, совершенно непонятно. Автомобиль редкий и по тем временам, а по нынешним вообще редчайший. Что теперь делать будет с ней? Столб возместил. Но при этом никто не пострадал. Все только развеселились. Все были потрясены этим представлением. Видел номера, но такие. Кстати говоря, про номера. Можно я еще вам важное что-то скажу? И дальше пойдем, конечно, к пилюле, к опилюливанию и все остальное. А вообще, видосов сегодня и картинок у меня много заготовлено для вас. Я не выспался. Я рано приехал. Значит, смотрите. Вот таких номеров мы тоже не видели. Не хотите ли получить полное перекрытие МКАД? Вообще полное, вообще всех полос, вообще внешней и внутренней стороны. Не хотите, а получите. Перекрытие в связи с проведением строительных работ на 14-м километре МКАД. 14-й километр МКАД – это Верхние Поля и Новоегорьевское шоссе. Это наша многострадальная, ваша многострадальная эстакада у садовода, которую возводят. Дед возводил, бабка возводила. Репка возводила. Но в конце концов возведут. И в связи с возведением будет перекрыто полностью движение с проведением в связи строительных работ на 14-м километре МКАД. Все. Вот здесь бы какой-нибудь желающий себе, как это сказать, скандальной славы автообозреватель и бросил бы вас. Вот сказал перекрытие на 14-м километре МКАД и бросил бы. Но я не таков. Я выведу все на чистую воду и расскажу всю правду. Ничего страшного, особенно страшного, там нет. Бывало, вы и подольше стояли на МКАД. Первый участок. Это 14-й, внешняя сторона, 14-й километр. От владения... Ну, в общем, это под... Там... Что там у вас с эстакадом? МКАД, он под эстакадой проходит у садовода? Или над эстакадой? Как там у вас проходит МКАД? По-моему, под. В общем, будет перекрыт МКАД вот как раз в районе строящейся эстакады. 9 октября с 2 часов ночи до 2 часов 20 минут, потом с 3 до 3 20, потом с 3 40 до 4, и с 4 40 до 5 часов утра. То есть по 20 минут перекрытия в течение ночи. По 20 минут. Будто бы, честное слово, мне это нравится. Серьезно. Будто бы какие-то японцы. Так японцы делают. Очень быстро перекрыли, что-то сделали, возвели, раз, открыли, пропустили движение, снова перекрыли. Молодцы, в общем. Это первое перекрытие. 9 числа. Второе перекрытие. Это по внешней стороне. Значит, второе перекрытие по внутренней стороне. 30 октября будет. Их разнесли, видите как. Итак, внешняя, внутренняя, внешняя сторона, наоборот, 9-го будет стоять ночью, а внутренняя сторона 30 октября с 2 до 2 20, с 3 до 3 20, с 3 40 до 4, с 4 40 до 5. Особенности перекрытия каковы? Таковы. Перекрытие полное. Вот что они говорят об этом перекрытии. Прекрасно, прекрасно. А еще перекрытие в связи с проведением мероприятия лыжне... Да? Окей. Лыжне все возрасты попкорны. Нет. Лыжне все возрасты покорны. Академика Черникова по физике... Но рановато, нет, для лыжни? Я, ну, в смысле, я не знаю. Я единственное, что я про лыжню вот в такое время помню, это какой-то стихоплетный мотив такой. Это я единственное, что помню. Который... Что-то такое он говорил... Стою на асфальте я в лыжи обутый, то ли лыжи не едут, то ли я чеканутый. Что-то такое. Но перекрытие совершенно серьезное в связи с лыжней, в которой все возрасты попкорны. Вот мигрант из Кореатаун появился, смотрите. Доброе утро, мигрант, рад вас видеть. Все правильно, говорит. Как ранее в эфире уже звучало про провода в Лос-Анджелесе. Собянина на вас не хватает. Это правда. Собянина не хватает на вашу деревеньку Лос-Анджельскую. Лос-Анджельскую. Доброе утро, Алексей 762-й. Макс Эл, приветствую, мигрант из Кореатаун. Рад чрезвычайно, Ресориус. И на Южном Урале 9 градусов по показаниям нашего постоянного корреспондента в этом регионе. Зверская пилюля, заранее предупреждаю. Ну как заранее? Не то чтобы. Я не предупреждал, что ли? Говорю же, зверское. Василий, доброе утро. Владислав Эдуардович, приветствую. Олег Петров, Евгений Полосухин здесь. Стас с нами. А еще Олег Мохов, Экстримыч, доброе утро. Приветствую, Тимур Джураев, Василий, Игорь Валерьевич. И лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот с латиницей. Но какие из них детали самого большого самолета будут распродаваться? Посмотрим. Ну, Ага, художники расписывают детали фюзеляжа, насколько я понимаю, будут продавать его. Что все это означает? Узнаем через секундочку. Немногие знают, что история А-380 крупнейшего пассажирского самолета уже пресеклась. Он стал историей. В прошлом году отправлен на пенсию по разным причинам. Причем подробно эти причины можно найти в ютубчике. Хотите, я вам потом персонально ссылочку кину на канал. Отличный каналчик об авиации. Там эти причины все разбираются. Ну, в общем, А-380 уже история авиации. Не относительно будет эксплуатироваться еще долго, просто новых не делают. Один из выпущенных экземпляров с номером MSN-13 решили распилить на детали и пустить их с молотка под видом сувениров и произведений искусства. Для этого их художники всевозможно украшают рисунками. На 500 комплектующих разрезали, на 500 деталечек. Это элементы турбин, тележки для еды, еще какие-то элементы фюзеляжа и все такое. Всего выпущено 254 самолета, 120 из них в Emirates. Один из них благополучно доставил нашу группу сначала из Дубая в Кейптаун, а потом из Кейптауна в Дубай. Там пересадка у нас была. Да, да. Однажды автомобильные журналисты были забуревшими. Летали. Птахи, летали. Вот такой 380 Emirates как раз нас и возил. Так, а где прикупить-то? На продажу выступят преимущественно комплектующие салона. Можно купить на аукционе. Пройдет во французской Тулузе с 13 по 15 октября. Но, естественно, в онлайн-формате тоже можно, поэтому дерзайте. А? Как миксанул-то? Вот это просто! Да, извините, это сам же себя не похвалишь. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Алло, доброе утро.
Доброе, доброе.
Про 380, значит, летал не раз на нем. Честно говоря, летать страшно.
Почему?
Не знаю, вот как у него открываются шасси, да, ниже вот эти основные, да.
Ну, они тяжелые, поэтому
это
так,
удар страшно. Такой. Это просто страшно. То есть сидишь, вот я сидел над этими шассями как раз. Там такое впечатление, что фюзеляж разломится.
А мне наоборот нравится, чем больше самолет, тем больше ощущение надежности и уверенности какой-то.
Нет, вот чем больше, тем он более слабенький. Да? Вот истребитель, он выдерживает огромные перегрузки.
А в 747-м в Джамбо летали? На второй палубе вверху, в бизнесе?
Нет.
Такие подоконники, я вам скажу, как в Сталинках на первых этажах. Полметра. Можно сидеть на подоконнике. Серьезно, ты сидишь, у тебя такой вот реально подоконник огромный, до иллюминатора. Ты туда можешь... Так, просто колоссальная штука, очень интересно. Не знаю, мне кажется, у него... Кажется, что он взлетает, скорость небольшая. Вроде бы ты катишься, а он уже начинает взлетать. Как-то все более надежно так. Нет?
Скорость хорошая у него. Вот мы летели, значит, из Дубая на восток. Скорость была 1000... И 10 километров в час, думаю, ни хрена себе скорость.
Высоко хороший. Забрался. Хороший, согласен. Мрия куда больше история. Ну, Мрия, извините, но Мрия уникальный, хотя бы потому, что он единственный, к сожалению. И теперь уже отошедший в где там? Страна Маниту есть для самолетов какой-то? Вот отошедший уже в историю, да, безусловно. Но он не пассажирский, Мрия. Поэтому А-380 самый большой среди пассажирских. Доброе утро. Ну, вообще всех, помимо Мрии только. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Спасибо за эфир.
Вам спасибо.
Огромная непонятная пробка на Варшавке, соединение с Каширкой, вот на развилке.
Стоп. Бегу. Дорожно-транспортное происшествие. Знаете где? Прямо подъезжая к Нагатинской. Вот Нагатинская улица, которая... Светофор вот этот вот. И...
Пробка огромная, огромная, прямо даже в туннеле приезжаешь, сразу в нее
впадаешь. Это я вижу, да. Вам нужно добраться до этого самого, до Нагатинской улицы, там, где она вливается, справа вливается как бы в этот, в Варшавку.
Если позволите, два слова про голосование.
Давайте.
Так вы его хвалили. На самом деле голосование не самый хороший инструмент, он показывает не правильное мнение, а мнение большинства.
Конечно, да, безусловно, но оно не репрезентативное, я это все время говорю. Но, с другой стороны, ведь оно же чуть более объективно, чем три звонка по теме, правильно?
Ну да, да.
Ну то есть, когда там проголосовало 50 человек, это чуть более репрезентативно, чем три звонка. А когда 2000, это еще лучше, а если 500 миллионов, это совсем... Вы знаете, спасибо большое, вы знаете, накануне Илон Маск переобулся и сменил свое мнение по поводу... Где? А я прямо сейчас покажу вам его, это мнение. Вот он, где он. Сменил свое мнение по поводу конфликта на Украине, и мне главное мнение относительно перспектив, и вот его первое голосование. Илон Маск предложил собственное видение мирного соглашения между Украиной и Российской Федерацией и запустил опрос. Кстати, про опросы и репрезентативность. Значит, пункты опроса. Провести повторные выборы в подконтрольных РФ регионах под наблюдением ООН. Россия уходит, если так захочет народ. Ну и, естественно, остается, если так захочет народ. Господин Илон, мы только что это сделали, провели под наблюдением представителей, которых приглашали всех, в частности, ООН, и по регламенту ООН провели референдумы. Вся штука в том, что, понимаете, вот это, когда, вот вы задумываетесь, что им не нравится, что они-то ерзают постоянно, что им, они такие, нет, это нарушение... в этих самых, нарушение правовых норм, международного права, еще что-то. Вы знаете, в чем дело? Просто когда писалось это самое право международное, ну, в частности, и советскими представителями, потому что пять стран писали это право при организации. Они организовывали организацию ООН, называлась организация. Одна из стран была Советский Союз. Вторая из стран была Бритавеликания. Третья из стран была Франция. Ну и, в общем, и когда писался устав, то в него включили две противоречащие статьи. Две концепции противоречащие. Одна говорит о праве нации на самоопределение, а вторая говорит о нерушимости границ государственных. Вот и все. То есть, когда как удобно, так вот, так они думали тогда. Сейчас все было сделано в соответствии с уставом ООН. Абсолютно. Вот по поводу голосования и вам, уважаемый Илон Маск. Хотя Маск здесь демонстрирует определенные познания в истории, потому что он пишет фамилию Хрущевс. Хрущев. Он Хрущева упоминает. Так вот, референдумы были проведены в соответствии с уставом ООН и Совбеза ООН, и все на свете. Просто использовалась статья о праве нации на самоопределение, которая, с точки зрения американцев, противоречит статье о нерушимости границ. Но это противоречие в самом фундаменте ООН было заложено. Ну, в общем, ладно, сейчас не об этом. Так вот, Илон Маск говорит... Провести опрос. Мы провели. Потом. Крым остается в России, как это было с 1783 года. Прикиньте, Маск, где горизонт ставит исторические события. Ведь все же, ну, большинство исторических конфликтов происходит из-за того, а точнее, территориальных, военных, геополитических, из-за того, что неправильно ставится точка в истории, от которой ведется отсчет чего-нибудь. Это наша земля. Когда она стала вашей? Позавчера, елки. А то, что 100 лет назад было, это не имеет значения? Нет, мы ставим точку в истории позавчера. От позавчера ведем свою историю. Вот и вот, пожалуйста, и конфликт. Маск выбирает такую точку в 1783 году. До ошибки Хрущева, когда Крым перешел Украине. Гарантируется водоснабжение Крыма. Украина принимает нейтральный статус. Кто-то, мигрант из Кореятаун, это вы там, кто-то, русский человек покусал Маска, что ли? Кто-то подошел и укусил его. Гляди, как запел. Все. И он считает, что, вероятно, есть высокая вероятность того, такого мира, но вопрос, сколько перед этим пострадает людей. Ну, в общем, запустил опрос. 354 669 голосов. 50,1 «да», хорошее предложение, говорят. Но это кто подписчики Маска? Вообще все, но и американцы в частности. Это к вопросу о мнении простых американцев. Чтобы они все антироссийские, все... 50,1. Не абсолютное большинство. Говорит о том, что вопрос дискуссионный. Ровно пополам раскололась аудитория. Но большая часть за то, что... Потом он... еще один опрос. Новый. Уточняет, не собирается... нет, не так. Не собирается, говорит, становиться популярным на этой ситуации, наживаться на ней. Поэтому давайте так. Воля жителей Донбасса и Крыма должна решить, принадлежат ли они России или Украине. Еще один опрос. Да, воля жителей Донбасса значит, и Крыма значит. 55% говорят «да». То есть результаты референдума значит, спрашивает Маск. Значит? Они говорят «да», 55%. Что с ним случилось, никто не знает. Никто, даже мама Илона Маска, может быть, не знает. Но мы-то знаем, что просто, как я уже предположил, кто-то правильный цапнул его за ляжку.
Моторы.
Ну, так что же, вторник, 4 октября, вот мы продолжаем. Может, он, Илья Масков и Теслу перенести в Тольятти нужно? Может, очень даже может быть. Очень даже может быть. Это мы посмотрим. Потом. После таких заявлений Маск, Приморец пишет, должен попроситься к нам в граждане. Тем более, что история у нас здесь хорошая. Мы принимаем, как правило, хороших людей, за исключением Жерара Депардье. И то он тоже, ну, нормальный, просто лишний вес иногда что-то делает с мозгом человека. Так, Дмитрий Рогозин высказался уже по этому поводу тоже, предположил, что могло повлиять на мнение Илона Маска об условиях мира на Украине. Маск сделал заявление накануне полета корабля Crew Dragon к МКС, в экипаже которого летит космонавт Роскосмоса. Ну, не знаю, ну, в смысле... А, в смысле, Рогозин говорит, вот что русская женщина сделала с американцем, потому что летит Анна Кикина. Анна Кикина летит? Интересно, давайте посмотрим. В смысле, я не сомневаюсь, что русская женщина такое может сделать и не с таким человеком, но все равно посмотрим. Анна Кикина. Знаете вы такого космонавта? Космонавт. Фото. Сейчас посмотрим. Анна Кикина. Ну, улыбчивая. Смотрите, улыбается красиво. Вот Анна Кикина. Секундочку, я вам показываю. Накануне где Кикина? Вот. С косой, смотрите, такая правильная, да, русская, точно, да, такая коса у нее. Вот она в этом, в скафандре, вот она тоже в скафандре. Красиво, красиво, видите как, красивая. Но такая, если, вот такая, если что, а волосы-то просто до пояса. Такая, видно, что... Если вдруг Маск что-то скажет, действительно рядом что-то скажет такое, забоялся бы на месте Маска что-то ляпнуть не то. Потому что чувствуется внутренняя сила, несмотря на то, что, смотрите, хрупкая какая. Маленькая. Ну, в смысле, невысокая. Но сила такая чувствуется вот прямо здесь, да? Так вот, волевое лицо все это. Вполне может быть. Вот что Анна Кикина делает с американским... конструктором и изобретателем, как он говорил, плейбой, филантроп, миллионер. Миллионер, плейбой, филантроп, миллионер, плейбой. Так говорил Тони Старк о себе, когда Капитан Америка спросил его, а ты кто такой? Почему я говорю о Тони Старке? Потому что есть мнение, что с Илоном Маска списан как раз персонаж, Робертом Дауни-младшим списан персонаж, точнее, ну, модель поведения, вообще характер поведение этого железного человека, Тони Старка. Маску присвоено неочередное звание полковника ФСБ. Не, за такое не присвоим. Это же здравый смысл. Просто за логичное, здравомыслящее высказывание сразу полковника. Конечно, нет. Так, будем ли помогать Буркина-Фасо? Всем будем помогать, но я не понимаю, при чем здесь мы. Я имею в виду моторы. Давайте лучше мы непротиворечиво свернем на Илона нашего, на Илоне нашем Маске, мы свернем снова на автомобиле. Я вам сейчас показываю драматическое видео. Драматическое. Смотрите, приближается Dodge. Это что, Charger? Ну, в общем, приближает... А звук есть? Может, здесь даже какой-то звук есть? Сейчас посмотрим. Секундочку. Ага, чикс. Вот, Тесла на высокой скорости, вот видите. Так, вы смотрите, а я пока буду рассказывать, что произошло. На YouTube-канале появилось видео, посвященное очередной аварии с Тесла. Однако на этот раз водитель не виноват в случившемся, и автопилот не виноват, напротив, все хвалят автопилот, потому что он спас жизнь водителю. Тесла модель 3. А выглядит так, как будто бы не тройка. Сейчас, секундочку, я еще раз посмотрю. Но неважно. Управляла женщина, что характерно. Автомобиль попал в ДТП. Сзади врезается другой автомобиль. После аварии женщина испытала шок и бросила руль. Отпустила руль. И автомобиль в этот момент, как вы видели, несся в отбойник и, по-моему, там в бетонный столб. Я просто сейчас читаю, поэтому я не смотрю. И в этот момент умная система Tesla взяла управление на себя, стабилизировала автомобиль и безопасно остановилась. А все действие происходит на хайвее. Мы видим, что вокруг дальше несутся автомобили. Столкновение произошло на трассе. Скорость в этот момент составляла 70 миль в час или 112 километров в час. В Tesla врезался Dodge Charger. А что я говорил? Не Charger? Charger. А вот смотрите, еще моменты какие-то другие происшествия с Tesla. Сейчас мы будем видеть. Вот несется автомобиль. Та же история. Да что ж такое? Куда смотрят водители? Вообще непонятно. Ударился и сам и перевернулся. Смотрите как. Идет. Водитель уснул. Бамс! Бьется и переворачивается. Какой-то бусик такой. Так, дальше. Женщина растерялась. Бросила руль. В этот момент автопилот выровнял машину. А водитель Charger заявил прибывшим на место полицейским, что столкновение спровоцировала женщина. Однако, придурок не знал, что на Tesla есть система Tesla Cam. И автомобиль видит вообще все вокруг. А сколько таких на парковках было вандалов арестовано. Как раз за то, что... Вот, смотрите, Tesla тоже спас жизнь целому утиному выводу. Вот, смотрите, гуси идут, или кто это? Гуси. И автомобиль резко остановился. В него сзади бьется Кашкай. Ну ладно, не Кашкай. Ну... Что это, Тиана новая? Бьется Ниссан, в общем, какой-то. И автомобиль съезжает на обочину и при этом резко останавливается, потому что выводок гусей идет. И уток каких-то, длинношеих таких. Автомобиль спас жизнь. Видите, спасает не только человека, но и животных. Здесь целая подборка идет роликов с участием этих автомобилей и с тем, что он делает. Вот BMW 3. Дерзкий водитель на тройке BMW обгоняет сзади и пытается вклиниваться. И потом резко тормозит, бьет фургон. Вот видите, о чем это говорит? Это говорит о том, что, ой, размолотил свою тройку. Вот BMW головного мозга, это не только про наших водителей, посмотрите, но и про американских тоже. То есть автомобиль Tesla просчитал, увидел эти маневры, просчитал неизбежное столкновение в соседней полосе, и когда автобус этот, в который впилился фургон, в который впилился идиот на BMW, стал, отбросило в полосу, где двигался автомобиль Tesla, автопилот был готов к этому, и резко стал оттормаживаться, и затормозил вовремя. Здесь мы видим полиция, погоня, полиция мчится, чувак на старом Ниссане уходит от погони, прорезая все полосы слева направо, полицейские Ford Explorer 1, а за ним целая вереница, раз, два, три, четыре, мчатся, и вот Tesla едет в своей полосе спокойненько. А что он здесь сделал, автомобиль? А, автомобиль ничего не делал, но это и правильно было с его стороны. Он просто спокойненько едет себе и пропускает полицейских тихонечко. Ага, хорошо. Вот еще мы видим, никогда не царапайте Теслы. Никогда не нужно это делать. Не бейте Теслы дверью соседнего автомобиля. И вот почему сейчас, вероятно, мы что-то узнаем. Вот идет женщина. Настроена уже, видно, что она такая по-боевому настроена. Так смотрит на Теслу припаркованную. Мужчина открывает ей дверь. Она что-то... Нет, она садится в автомобиль. А автомобиль высокий. Это какой-то внедорожник. Похож на крузак. Мужчина сел. И коленом! Может, оступился, а может, нет. И коленом бьет в автомобиль, так, в крыло Теслы, коленом. Ну, все, я думаю, что его расстреляли. Следующий момент тоже на парковке. Подходит женщина, что-то нажимает. А! Дотронулась до автомобиля, и он закричал. Пью-пью-пью. Стал мигать. Ну, ладно, здесь на 11 минут видео. Ну, что, мы будем это все смотреть? Нет, мы все это смотреть не будем. В общем, очередной... Давайте в начало еще раз. В начало перейдем. Очередное спасение. Друг спас друга. Вот происходит ДТП. Додж влетает сзади в Теслу. Видео с задней камеры. Еще и набросился сбоку. Видео с боковой камеры. Нет, в столб не врезался автомобиль, но, тем не менее, женщина отпустила руль и не управляла автомобилем, и автопилот сам. Причем, смотрите, стабилизировал себя, стабилизировал аккуратненько и остановился аккуратненько в крайней правой полосе, в то время, когда Dodge, управляемый человеком, прошел опять, проскочил через все полосы на дублере хайвея этого, через три полосы влево, а потом ушел вправо. Все, мне кажется, достаточно, да? Сейчас, секундочку, я это дело сворачиваю. Что по этому поводу вы имеете сказать против технологии автопилотирования? Что еще по этому поводу вы можете сказать, что это плохо? Вы скажете, а если бы там шла бабушка по обочине, какое принял бы решение автомобиль? Да плевать, какое решение принял бы автомобиль. А если бы не было автопилота и растерявшаяся в шоке женщина, ее автомобиль не стал замедляться? То есть, вот понимаете, когда мы начинаем спорить про то, что «а вот это робот бы не смог», говорите вы, «а вот тут бы он затупил», а в тех случаях, когда он не тупит, люди не тупят, что ли? Вот в Додже, который влетел в Теслу, был обычный человек, наличие которого за рулем вы поддерживаете всячески. И вам это нравится, чтобы люди вели себя так. А когда робот, что это там, вам кажется, с чем-то не справился, все, робот плохой, робот не заслуживает права на существование. Я к тому, что, граждане, нужно объективно смотреть на вещи, на современные ассистенты. И нужно сказать, что это дело не только, ну, как бы речь не только о Тесла. Просто Тесла, Илон Маск, классный, как я когда-то был, Стив Джобс, классный пиарщик продвиженец, и маркетолог, и пиарщик, и продвигает товар, как Стэн Ли, к примеру, в Марвеле был, да? Вот, он умеет продвигать товар. И Тесла, в отличие от других автомобилей, продвигает все эти истории. Видите, целый там какой-то YouTube-канал есть, куда все это выкладывается, рейтинги идут, как спасают автомобили. На самом деле вещь не уникальная, и пусть даже не супер продвинутые автопилотируемые истории, тем не менее спасают жизни, делают это каждый день, и делают это, и живут, и стараются это делать, ну, в смысле, живут в вашем автомобиле, и стараются вам тоже помогать. А вы беспощадно их отключаете. Вот есть у вас проекционный экран на лобовое стекло. Зачем отключаете его? Ну, есть у вас система автоматического торможения. Знавал я некоторых людей, которые говорят, да ну, пиликает постоянно, что-то там пищит, ну, ее в баню. Отключают. Система автоматического торможения, предупреждения о столкновении и автоматического торможения. В тот момент, когда человек за рулем не успевает нажать на тормоз, автомобиль сам оттормаживается и сам останавливается. Или замедляется, или останавливается до полной остановки сам. И эту систему водитель отключает, потому что пиликает. Ну, нормально, есть в голове что-нибудь. Ладно, все, с Теслами закончили. Пойдем дальше. Сейчас, секундочку, у меня здесь что-то было еще. Так, А380 тоже уже пройденный наш этап. Редчайшая 35-летняя гоночная Феррари уйдет с молотка. Это на всякий случай. Сейчас несколько объявлений о продаже. И дальше пойдем к автомобилям, которые волнуют чуть большее количество людей, чем просто коллекционеров. С 19 по 21 октября аукционный дом «Сотбис» проведет торги, в ходе которых что у нас здесь? Красная Феррари 288 GTO в гоночном исполнении. Образца 87-го года. Всего ателье Пининфорино построило 5 эксклюзивных спорткаров. Вот, посмотрите на него. Я бы сказал так, что это что-то на базе F40, но в кузове от Пининфорино. Ну и так дальше. Там неважно про двигатель, вообще неважно ничего. Стоить будет миллионы, но меня привлекло в этом во всем, ну, прямо скажем, автомобиль уродливый. Ну, в смысле, для Феррари, мне кажется, что это... ну, понятное дело, что это история, ясное дело, что это Пининфорино тоже. Но, знаете, для нас с вами не должно быть авторитетов, которые безальтернативно мы должны преклоняться перед ними. Ну, Пининфорино, ну, Феррари, ну, уродливый, ну, посмотрите на него. Ну, сзади, ну, F40. Но только с уродливой мордой. У Феррари эта морда получилась, ну, у дизайнера Феррари, она получилась покраше чуть-чуть, мне кажется. В общем, неважно. Меня эта новость привлекла другим. Последнее ТО для автомобиля, вот вы все жалуетесь, дорого вам, дорого. Последнее ТО для владельца этого автомобиля обошлось ему в 133 тысячи евро, или примерно 7 миллионов 200 тысяч рублей по текущему курсу. Что, какие работы проводились, бог его знает. Но я думаю, что просто плановые какие-то работы для автомобиля этого класса. Плановые работы для автомобиля этого класса. Еще автомобиль, тоже уникальный, в своей как бы это сказать, девственности. Всего 4800 километров. Вот это что за тачкой можно было бы даже делать сегодня автомобиль. ГАЗ-3110 «Волга» 98 года выпуска. За 24 года эксплуатации прошел 4800 километров. И стоит при этом жалкие 650 тысяч рублей. Вы сейчас все гранты собираетесь покупать. В то время, когда у вас, посмотрите, какая классная, а цвет. Цвет вообще дико эксклюзивнейший. Зеленый. Классический британский зеленый. Ягуар, ягуаровый цвет, я бы так сказал. Смотрите, пленочки сиденья. Обычно штамповка, но правильно волжановская, выкрашенная в такую светло-серую краску, штампованные диски. Все в идеальном состоянии. Правда, вот дверная карта как-то деформированная. Но это от возраста, ну, от человека. Еще и не так поведет за такой-то возраст. Ну, в общем, ну так, я бы сказал, что следы эксплуатации есть на автомобиле, не музейный экспонат. Но, тем не менее, все очень красивое, ухоженное, аккуратное. Болты в идеальном состоянии. Обивка сидений тоже в отличном состоянии, все пленочкой затянуто. Красота. Показанные слабые для коррозии места, и они тоже. Послушайте, вот это 650 тысяч рублей. Всего 650 тысяч рублей. Что вам, жалко, что ли? Рессоры. Ух, рессорная подвесочка. Да, это очень классно. Я помню приятеля своего и его отца, и завидовал прям приятелю, когда он стал подворовывать у отца вот такую 31-ю «Волгу». 650 в конце августа. А, ну это уже какие-то другие объявления. Все, с объявлениями закончили. Лады, пойдем дальше, потому что дальше у нас что-то из области правоведения.
Моторы.
ОСАГОведение даже, скорее, не правоведение. Что изменилось в правилах ОСАГО в октябре? Вот вас, к примеру, спроси, какой нынче месяц? Вы тут же ответите октябрь. Я спрошу, а что изменилось в ОСАГО в октябре? Никто не знает, что изменилось. Вот видите, как вы следите за этим. Зачем в аэропорту Домодедово выставка ретро-автомобилей уже длительное время? Котовод. Чтобы произвести впечатление. Вот посмотрите. Многие люди думают, что за фигня такая, вот этот вот черный квадрат Малевича, правильно? Что за фигня такая, черный квадрат? А все дело в том, что ведь вы же, ну, говорите о нем, можете говорить о нем, да? Или увидев где-нибудь в Третьяковке, начинаете говорить, да я и вообще не понимаю, вокруг чего сыр-бор. Ну, черный квадрат. Но он привлекает ваше внимание. А это и есть главная задача искусства. Не оставить вас равнодушным. Главное, чтобы вот проходя, вот зацепился взгляд, и вы на секундочку задержались. Может быть, даже для того, чтобы подумать, вот интересно, какая нелепость. Но если даже вы остановились с этой фразой в голове, это значит, искусство работает и делает свое дело. Делает. Оно не оставило вас равнодушным. Поэтому выставка ретро-автомобилей в Домодедово, она делает то же самое дело. Она же не оставила вас равнодушным. Видите, вы с этим вопросом ходите, живете уже длительное время, котовод. Значит, она работает. Вот ровно для этого эта выставка. Ну, еще, наверное, в каких-то рекламных людях. Так, что у нас здесь? Чеч, доброе утро, приветствую. Аркадий Волда, привет. Еще маску не очередное. НАС, администрация Белого дома. Нет, все, про Илона Маска мы ушли уже далеко. Поехали. Итак, что изменилось в ОСАГО? Распоряжением Центрального банка внесены изменения в правила ОСАГО. Принципиальные новшества, их всего три, и касаются досрочного расторжения договора, если автомобиль не подлежит восстановлению после дорожно-транспортного происшествия. Еще касается списка документов для возмещения по ОСАГО, а также новые схемы получения сведений о регистрации автомобиля. Вступили в силу уже 3 дня назад, 1 октября 2022 года. Итак, первое изменение, оно наиболее важное. В ситуации, если после аварии автомобиль разбит полностью, то есть тотальный, и его восстановление экономически невыгодно, для того, чтобы вернуть остаток суммы, водителю необходимо предъявить в страховую документ о том, что машина действительно не подлежит ремонту, а именно заключение эксперта, который должен подтвердить, что восстанавливать автомобиль нецелесообразно. А что, разве это процедура, когда у вас были тотальные тачки? Скажите, расскажите, как вообще там все это выглядит? 7373-948. 7373-948. Ваш автомобиль тоталили? Вы тоталили чей-то автомобиль? Вот кто нам сейчас нужен. Потому что мне кажется, что не крючкотворство ли это? Потому что в страховую вы должны предоставить документ, заключение эксперта. А если тачка тотальная, и автомобиль у вас застрахован был, то разве страховая не получит подтверждение того, что автомобиль не подлежит восстановлению? Доброе утро, да? Алло, или это алло, только показка?
Нет, там у соседа в гараже в прошлом году у него гранды затотали. Ага. В него въехали, и он в гармошка въехал. В общем, вот. Признали тотал. Угу. Через полтора месяца выплатили 360 тысяч, и машину оставили ему.
Да ладно? Он потом... Как так?
Да, ну, не знаю, так он...
Интересно.
Договорился, может, она была кредитная еще, поэтому. Ага. Ее надо, там надо было еще за нее 30 тысяч заплатить.
А у него поэтому... по ОСАГО была выплата, то есть ему выплачивал виновник, правильно, тот, кто в него въехал?
Ну, все процедуры не знаю, факт, ага. Что 360 тысяч ему выплатили.
360.
И он ее продал за 30 тысяч, и эти 30 тысяч отнес в банк, и все, и закрыл остался кредит.
И все.
И как только все выплатили, пошел такую же это дело.
Пошел, но уже был аккуратнее. Я просто к тому, что, ну, не плодим ли мы вот это вот, документы чиновничьи. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Ну, только
доброе
так.
Доброе утро, Роман, Владислав, Москва.
Да, да, Владислав.
Роман, слушай, ну я когда свою машину тоталил, когда-то давно разбил BMW, uh-huh. избавился от болезни BMW головного мозга, uh-huh. Вообще страховая выносила решение о том, что затоталить автомобиль, о том, что восстановление...
Но это по КАСКО была страховая полис КАСКО?
Нет, по ОСАГО было.
Тогда было, зачем было, они было. Сейчас требуют справку какую-то, заключение эксперта, чтобы эксперты наживались на горе людей еще?
Слушай, я не знаю, вообще эксперт, это эксперт, который осматривает автомобиль, это сотрудник страховой компании. И заключение он выносит и сам его передает в страховую компанию.
Это я не знаю, мне это кажется, знаете, как если бы в морге требовали справку о смерти человека, который лежит у них на столе. Ты такой, ну, в смысле, а
мне
такой, ну, принесите
мне кажется,
справку.
Это какая-то бюрократическая внутренняя процедура, не вот. Более того. То есть, скорее всего, нас она даже не коснется.
Не знаю, здесь же написано, что вы должны будете принести документ, который, доброе утро, подтвердит, да, что автомобиль утро, тотальный. Да,
Евгений.
Да, вот Евгений.
У меня гаражи горели, у соседа машина там горела. Угу. Он всячески ее, она была консервирована на зиму. Всячески он ее пытался выпихнуть оттуда. Я ему говорю, запихни обратно и закрой ворот. Была застрахована.
Угу.
Ну, в общем, сгорел половина машины. То есть вот задняя часть сгорела, а передняя часть осталась. А следующий день приехал к тебе. Сказал, отрежем, приварим, все будет нормально.
Да. Интересно.
Ну, вот вы представляете, да, запах, все это сгорело. Нет, они так и сделали, правда, долго они мучили. А вообще, по практике, как говорится, когда приносят, выходят такие решения, надо не звать независимого эксперта, прикладывать все бумаги, предоставлять туда, и, как правило, они с этим уже не бычутся.
Вот. А, ну вот, вот, я понял. То есть для того, чтобы не было злоупотребления со стороны страховой, что ли, ну, чтобы не было вот этих... Да тут отрежем, тут подварим, тут это сам подклеим, тут на гвоздики, тут проволочки подвяжем, и нормально. В общем, для того, чтобы вернуть остаток, но здесь еще, видите, к чему? Здесь еще речь о неиспользованной сумме за полис. Действие полиса же прекратилось, типа, ваш автомобиль затотален. И чтобы остаток, вот, неиспользованные средства вернуть, нужна будет эта справка. Это первое изменение. Есть еще два, но о них чуть позже.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 4 октября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Чукин. И у нас здесь продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины и вообще тоже обо всем. Сейчас 10, облачно с прояснениями, ощущается как плюс 8 в ближайшие 2 часа. Осадков не ожидается, это в Замоскворечье. А у вас? Как там у вас? Константин, USA, Нью-Мексико, Альбукерке, приветствую. Вы сейчас, вероятно, не поверите в то, что я скажу. Но я только вчера начал смотреть Breaking Bad. Только вчера. И многое из «Лучше звоните Солу» стало проясняться. Ну, серьезно. Ну, когда, ну, что-то, ну, не доходили руки. Ну, не знаю. Ну, не ругайте меня сильно. 12 сегодня максимально. Ну, по нашим данным. По нашим с нашим Яндекс-гидрометцентром. А завтра 9. И это будет самый прохладный, но мы оптимисты утверждаем, что самый свежий день на этой неделе. 9. Потом 12-14, 15-14 до воскресенья. Но, вероятно, сегодня и завтра последние осадочные дни. И дальше будет просто облачно и даже, может быть, с прояснениями. А сегодня у нас классный ветер. Но такой, правда, с мощными порывами. Но классный, потому что южный. Но до 17 метров в секунду. Это серьезно, братцы. Проверяйте на устойчивость. Посмотрите на небо. Посмотрите, с какой скоростью мчатся облака. Сейчас таймлапсы классные писать, записывать с облаками. Меньше времени нужно на то, чтобы красиво снять таймлапс. В общем, ветер хороший, но опасный. До 17 метров, а вообще 8 метров в секунду. Влажность приятная, хорошая, вечером до 91%. Давление, правда, чуть пониженное, но тоже ничего, в рамках нормы 745. Там. День коротенький, но все еще длиннее ночи. Нет, что я говорю? Световой день 11 часов 22 минуты. Но в смысле... Ну, это еще не ночь, но тем не менее... Да, уже что я... Зачем я это сказал? 11 часов 22 минуты. В 6.37 восход, в 17.59 закат. Нулевой ультрафиолетовый индекс, а магнитное поле при этом возмущенное. И мы тоже возмущаемся. Потому что далека жизнь до совершенства. Здесь... А что еще? Остается только возмущаться, конечно, действиями всевозможных этих. Эх, подраспилюлиться бы, Олег Мохов сообщает. А я и не против, я и согласен. Единственное сейчас только, давайте, знаете что, продвижение. На Варшавке, вот здесь, где Нагатинская улица, у вас было большое какое-то ДТП красивое, как утверждали люди, там два таксиста бодались-бодались и дободались. Но сейчас уже все свободненько, чистенько, как если бы ничего и не бывало. Посмотрите, как красиво там все. Все, движение есть. А где плохо? Ну, плохо традиционного садовода. И там Верхние поля сегодня вообще мрак, потому что как-то закрыли все и что-то переделывают на самой улице Верхних полей. Вот здесь, где промзона, факел. Что это за факел такой? Завод у вас? Установка факельного сжигания попутных газов. Вот что. Вот здесь, у этой самой установки, и где градирни стоят, вот здесь у вас очень, прям вот совсем плохо. И МКАД, естественно, стоит. И Новоегорьевское шоссе к МКАДу в Котельниках. И дальше Верхние поля. Вот тут, ну, я не знаю... Как-то бы, может быть, какую-то перемычку бы. Вот смотрите. Ну, я так, навскидку просто. МКАД, 12-й километр. И вот улица идет Головачева. И между ними буквально... Ну сколько здесь между... Сейчас я масштаб сделаю на километр. Вот, чтобы километр был масштаб. Да меньше километра. Вот здесь бы перемычку такой между Головачева и МКАД. Через этот самый парк Чикс Кузьминский. Ну, просто, чтобы улочка была какая-то. И с МКАД съезжать вот сюда. Так вы бы за милую душу правильно уходили бы вот сюда, в Кузьминке, через нее. Но чтобы какая-то альтернатива была, чтобы Верхним полям. А так исключительно только по Верхним полям. Больше того, есть общевойсковое командное училище. К нему уже дорога от МКАД идет. Уже идет дорога от МКАД. Может быть, поэтому не прокладывает вторую. Ну, не знаю. В общем, там большая пробка у вас. Вообще, Восточный Куст тоже стоит надежно сегодня. Энтузиастов, Нижегородка и Волгоградка мощно стоят. На подъезде плохо на Щелковском шоссе, подъезд к Москве. И Балашиха тоже, но так, ничего, вроде едет. От МКАД до Енисейской улицы, до слияния с Енисейской. Ярославка стоит. А почему здесь я вижу знак перекрытия? Где-то на эстакаде что-то, какой-то съезд закрыт. Ну да и ладно, бог с ним. Что еще по МКАД? Секундочку, я посмотрю, где. А что вы молчите? У вас на Можайке дичь какая-то абсолютно. Перед Москвой, не доезжая буквально там километра до Москвы, это Можайское шоссе, Минское шоссе, а потом вот Можайка. Дорожно-транспортные происшествия. Средний ряд, правый ряд, еще в 6.49 появилось обозначение, и поэтому и по Минскому шоссе проехать сложно, и из Одинцова выехать тоже чрезвычайно сложно, все из-за этой аварии. На МКАД я больше проблем не вижу. М-10 в Москву Ленинградка едет нормально, пока что желтенькая, так во всяком случае обозначено. Если говорить о бальном исчислении этих самых пробок, то этих баллов здесь наберется сейчас что-то около одного. И хорошо бы, чтобы так оно вот это вот все и оставалось. Правда же? Правда же. А теперь, граждане, пожалуйте в процедурную, в опилюлечную. Сейчас начнется. На Минке аварии недалеко от МКАД в сторону Москвы. Такси в Нексию. Как сказал бы наш генералиссимус, оба хуже. И Нексия, и такси, который приехал в эту самую Нексию. А вот Алексей пишет, что там вообще два таксера. Ну что же, это неудивительно. Ну, мы во всяком случае с вами не удивляемся. Сарямба, это у меня тележенька моя подгруженная, и такие звуки издает. Сейчас попробую выключить ее. Ну, звучок, в смысле. Плотненький бит какой, нет? Не чувствуете? Да, конечно, чувствуете. Доброе утро, Антон. С нами Игорь, и на М11 говорит хорошо. Едет хорошо М11. А кто платит, тот и едет хорошо. Правильно, Игорь? Правильно. Закон жизни. Закон наших с вами дорог. Добрый док сегодня, добрый. Таксист узбекского производства въехал в автомобиль. Узбекского же производства. А узбекское производство на узбекское производство что дает? Что-то хорошее, положительное обязательно. Владимир Свет Олегович, доброе утро. Приветствую, молодой дедулька. Антон, Игорь, Алексей Портер, Сол, Дим и Алексей. Владимир Свет Олегович, еще раз. Папа Лера с нами. Доброе утро. Приветствую, Константин из Нью-Мексико. Красивые у вас там воздушные шары в Нью-Мексико. Как будто бы это какая-нибудь Турция. Или ближайшее Подмосковье. У нас тоже такие фестивали бывают. Как она? Каппадокия называется или что это? В Турции местность такая потрясающая. Дурак, сейчас жалею. Раньше носами вертели. И не поехал я туда на Дастере гонять. Я им так и сказал в Рено, что я в этом вашем Дастере не видел. А они там на воздушных шарах летали. И вот это все видели и чувствовали. А я был пресыщен, и я сказал, да ну фигня какая-то, не поеду. Еще раз предложите мне сгонять куда-нибудь на шарах Алексей сообщает, что мало кто знает, что Малевичек «Черный квадрат» изначально в инсталляции висел в красном углу избы, символизируя пустоту бессмысленную. Но мало кто знает, что Малевича «Черных квадратов»-то не один. Их же масса. И на том, который я рассматривал, там под черной краской что-то действительно, ну, там не икона, там какая-то, ну, на манер церкви, что-то такое. Ну, христианское какое-то, религиозное что-то было. Оно сначала нанесено было, а потом закрашено черным, как бы. Но это то, что у нас в Третьяковке, тот вариант, который у нас хранится. Молодцы, хочется сказать. Драконцы, молодцы. Хорошо спели. Исполнили. 386-е доброе утро. Нурик Вигажан, приветствую. Все очень хорошо. Поехали.
Моторы.
Значит ли это, что Дастер мне был до лампочки? Но тот Дастер был до лампочки, да. Потому что это было просто очередное мероприятие. Знаете, когда-то автомобильные компании выделяли такие колоссальные бюджеты на всевозможные активности журналистские, что могли позволить себе просто, когда особо ничего не происходит в модельном ряду, просто ради старой модели куда-нибудь вывести журналистов в красивое место, просто чтобы актуализировать разговоры о модели, актуализировать как бы. И тот Дастер, который увезли туда в красивый, к красивым воздушным шарам, это было, ничего нового у него не было, это просто было развеяться мероприятие такое, просто развеяться. А куда? Ну что, я правильно сказал или нет? Ну, елки, вот сам не сделаешь, никто не сделает. Каппадокия. Это же Каппадокия была. Такая красивая. Вот же она. Что вы? Ну, потрясающе. Это я потом уже узнал, что надо было туда хотя бы ради этого лететь. Не из-за Дастера, а из-за вот этого. Посмотрите. Это не компьютерная никакая графика. Это настоящие места. Настоящие. Это наша планета. И больше того, это Турция. Вы все время лежите там у бассейна, попивая пенное, безвкусное, потому что all-inclusive купили, и у вас напитки в этот all-inclusive входят, как будто бы. А напитки местного происхождения. И все они... Вот. А в это время вам в Каппадокию нужно было. Посмотрите, что это. И вот тут вот это все происходило. Жаль, конечно, жаль. Мне потом, когда жена узнала, от чего отказался, говорит, дурачина ты, простофиля, отправил бы ты, дурачина... Лучше нас с ребенком туда. Но ладно, хорошо, шутки шутками. Давайте. Так что Каппадокия, это действительно очень красивое место. Владислав Эдуардович, что это, что сие означает? Деуфест. Деуфест какой-то. И посреди природы просто какой-то ангар. Съезд с Киевского шоссе на проектируемый проезд. Такси... Подбили гранту. Проезд 64-92. Такси подбил гранту. Бывает. Так вот, значит, Дастер не был мне до лампочки. Считаю, Дастер считал и продолжаю считать Дастер автомобилем не уникальных, но выдающихся качеств. И сочетание этих самых качеств. Другое дело, что наша реальность превратила его как бы в разменную монету нашей нелюбви и наших баданий с компанией Renault, и как на него обрушилось наше негодование по поводу политики этой самой компании. Незаслуженно. Незаслуженно. И, кстати говоря, по поводу Дастера. Сейчас, секундочку. У меня же где-то была какая-то новость по Дастеру. секунд, доля бюджетных седанов это такое, потом у российского, сейчас, секунду, где-то что-то про Duster. Ага, вот, АвтоВАЗ оценил выплаты компании Renault в случае сборки Duster в Тольятти. В смысле, выплаты со стороны АвтоВАЗа в адрес компании Renault. За то, что они вдруг у себя, если бы начали собирать Duster. Обойдется дорого автогиганту. И это, я не знаю, это уже окончательная точка. АвтоВАЗ, можно уже сказать? Вот сейчас мы публикуем новость, и она окончательная. Та самая окончательная бумажка. Броня! Просто броня! Вот чтобы по окончательной новости мы уже... Можно нам как-то морально-психологически отпустить уже Duster? Как в случае с потерянными родственниками, там, с потерей, когда случается в жизни драма. Психологи говорят, ну, отпустите, отпустите. Соберите все вещи, вот это все, и нам раздайте кому-то. Отпустите, внутренне отпустите его. Жизнь продолжается. Вот можем мы уже, товарищи на АвтоВАЗе, можем мы уже отпустить Duster? Господин Соловьев, это снова, который Соколов, президент АвтоВАЗа. Можно отпустить Duster? Все, собрать все его вещи, жилеточки, вот эти молдинги, рейлинги, накладки, зубастую резину собрать, все сопутствующие аксессуары, сумки с надписью Renault или Duster, там все это. Собрать, раздать по родственникам, там, по знакомым, и отпустить его. Все, и жить новый, дальше идти. Потому что пока мы топчемся на Duster, мы дальше-то не пойдем никуда. Вот, и сетует президент АвтоВАЗа, Максим Соловьев, который Соколов. А сколько придется платить концерну Renault в случае сборки кроссовера в Тольятти? В беседе с главным редактором журнала «За рулем» неужто Кадаков поехал? Максим, молодец, что взял интервью хорошее. Вот, рассказал господин Соколов, что ожидаемые лицензионные платежи за каждый проданный Duster около 4% от стоимости автомобиля. С учетом общего объема производства, локализация Duster на АвтоВАЗе потребовала бы платить Renault огромные деньги. Но вам-то, господин Соколов, плевать же на это. Ведь это же огромные деньги, они были бы вшиты в стоимость автомобиля, и мы бы выплачивали эти деньги компании Renault, правильно? Уж никакой не АвтоВАЗ бы это платил бы. Поэтому что уж тут. Вы бы нас бы спросили, готовы вы? Скажите вы! Он так должен сказать. Скажите, вы, автомобилисты, готовы заплатить еще плюс 4% от гипотетической стоимости Duster за то, что его продолжат собирать? И это будет новый, да, ну, в смысле, без пробега. Duster, произведенный у нас, реализуемый у нас через дилерскую сеть АвтоВАЗа, детали наши, обслуживание гарантийное наше. Но плюс 4% за него нужно заплатить, как ни крути. Готовы? Нет, скажете вы. Не готовы. Доброе утро. Я слушаю вас. Да, здравствуйте. Доброе утро.
Алексей Крошин.
Да, Алексей.
Можете 5% заплатить. И 6,7 была бы достаточно хорошая. Это АвтоВАЗ, как всегда, он буксует. Он буксует всю жизнь. Это АвтоВАЗ. Это Жигули, как говорится.
Нет, ну машина-то хорошая. Когда она стоила, когда она, сочетание было правильное, цена, качество, количество. Да. Duster был очень правильным в своем сегменте.
Конечно.
За свои деньги.
Ты не платишь за эту гранту.
Да понимаете, в чем дело? Тут вопрос даже не в том, что платить за Duster, чем платить за гранту. И за гранту можно заплатить. И за Весту можно заплатить. Вообще, однажды Богдан Титомир, ты посмотри на меня, делай, как я. Он однажды сказал фразу, которая стала мемом. People have it. То есть, что означает эта фраза? Что в нашем, не так, что природа или боженька в неизъяснимой мудрости своей, а может, они вместе трудились, создали наш мир настолько разнообразным и населенным таким колоссальным количеством характеров, мнений и вкусов, что на каждый произведенный продукт с первого взгляда обычного человека даже странный продукт, нелепый, несуразный, даже непонятно, что это, продукт это вообще или не продукт, даже на такое найдется свой покупатель, найдется. Если находятся слушатели на то, что других не существует в мире радиостанций, но если бы они существовали, то были бы какие-то радиостанции, где были бы разные певцы ртом, отечественные, ну, всякие. Находится слушатель и потребитель этого продукта. Ну, неужто на гранту-то не найдется потребителя? Другое дело, что иногда запросы у потребителя иные. То есть, когда происходит разочарование в автомобиле, Алексей? Когда оно происходит? Оно происходит тогда, когда реальность не соответствует ожиданиям. Правильно? Не соответствует ожиданиям. А это почему происходит? Потому что ожидания завышены. Как вот пример этого завышенных ожиданий. Я покупаю новый автомобиль, и для меня 700 тысяч – это колоссальные деньги. Ну, действительно, колоссальные деньги, потому что я зарабатываю там, 70 тысяч рублей в месяц, и 700 тысяч – это почти год работы, не есть, не пить, ни пипи, ни кака, ни вообще никуда, ни девушку сводить в точку, и вкусно. Ничего такого, только откладывать. Я покупаю автомобиль, и вкладывая для себя колоссальные деньги, я жду от него чего-то колоссального. Я ожидаю же сейчас. А ты берешь гранту, обычные, по сути, колеса. Просто колеса. Поджопник, как называют это. Извините за терминологию профессиональную. Просто колеса. А думаешь, что раз вкладываешь для себя колоссальные деньги, ты должен получить что-то. Вот это называется неправильное целеполагание, неправильное ожидание. И, естественно, реальность, она обрушивает тебя, обрушивает твои ожидания. И вот оно, пожалуйста, дискомфорт. Поэтому, когда вы говорите про гранту с пренебрежением, я бы не стал этого делать. Гранта в своем сегменте простых, незатейливых механических механизмов, гранта достойный игрок. Ну, и у которого вы найдете массу достоинств, таких как большой багажник, действительно вместительный для компактного автомобильчика. Мощную, такую прямо вот мощную, подготовленную для наших дорог, а иногда и для отсутствия наших дорог, подвеску. Что это мы еще? Ну и вообще вот это все. И то же самое с Дастером. То есть когда люди, усаживаясь в Дастер, ждут от него, ну, как минимум, спортажа какого-нибудь, или там RAV4, или CHR Toyota, вот. Ну а что, они же по размеру похожи, а получают там обычный пластик, еще что-то такое. Вот здесь как раз и кроется корень разочарования. Сегмент ведро с болтами, Владислав Эдуардович подсказывает. Ну а что и не ведро с болтами, если оно ездит? Вот я вам скажу, у меня в семье большой, ну в смысле не ближайший родственник, но родственник есть. Больше того, это не мужчина. Это не мужчина и занимается преподаванием, интеллектуал, не мужчина. Вот. И катает уже третий год гранту, газифицированную. Ну, потому что на Кавказе все газифицированное, в том числе и гранты, конечно, ну, вы знаете. Вот. И Теслы тоже, я думаю, там газифицированные. Третий год катает газифицированную гранту, абсолютно пребывая в совершеннейшей гармонии с собой, миром и автомобилем. Почему? Потому что человек точно понимал, что покупает и зачем. И вот, пожалуйста, вот это самый залог той самой гармонии.
Моторы. Моторы.
7.35, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Я приветствую вас. Очень классно, что вы здесь. И слушайте, и смотрите. И смотрите, и слушайте. В телеграм-канале нашем «Радио говорит МСК». Радио говорит МСК, латиницей в одно слово, как слышится, вот так и пишется. Это телеграм-канал, здесь вы можете смотреть трансляцию этой программы в видео. Когда я вам говорю, вот смотрите, это значит, я показываю, это не просто форма речи, это я показываю действительно что-то вот. И также ВКонтакте в нашем сообществе тоже вы можете смотреть. Говорит МСК-бот, это бот-мессенджер там же в телеге, здесь я читаю ваши сообщения, потому что вы их пишете. Говорит МСК-бот, латиницей, в одно слово, тоже как слышится, тоже так и пишется. Так, что у нас еще здесь? Да, совершенно верно. Я же говорил про изменения, которые 1 октября случились, там, с ОСАГО. Первое из которых, что вы теперь сможете возвращать остаток денег по справке о тотале, если затоталили вы свой автомобиль, Вот, и что, а полис ОСАГО еще, действие его продолжается. И вот, чтобы вернуть деньги за полис, который вам, по сути, уже не нужен, вам нужно предоставить заключение эксперта, который должен подтвердить, что автомобиль восстанавливать нецелесообразно. И потом вам страховая возвращает деньги. Второе изменение в законодательстве по ОСАГО заключается в том, что для получения выплат не нужно собирать справки о ДТП. Вводится возможность рассматривать убыток без предоставления потерпевшим документов об аварии, оформленных ГИБДД. К таковым относятся отказ о возбуждении дела, копию протоколов, постановление об административных правонарушениях. Однако на деле нововведение будет работать только в случае, если у страховой имеется возможность получить сведения из указанных документов самостоятельно. Окей. И, наконец, третье. С октября сведения о регистрации автомобиля страховщики будут получать самостоятельно. Для этого они могут воспользоваться автоматизированной информацией, ну и так далее. В общем, насколько, ну, то есть, ну, насколько это важное изменение, это вы, пожалуйста, судите сами. Так. Похоже, Илон Маск хочет в РФ, наверное, собирается открыть дилерские центры Тесла. Да, про Илона Маска мы уже поговорили, о его заключениях и о вот этой вот всей истории. О голосованиях, что он требует буквально, потребовал буквально оставить в покое российский Крым, который с 16 века российский. И только ошибки благодаря Никите Хрущева, Никите Сергеевича, нашего любителя большого кукурузы. Ну, жаль, конечно, он так остался любителем кукурузы, хотя на самом деле функционер был толковый. Временами. В те времена, когда не был, когда не шутил. Спросите у Кеннеди, у Джона Кеннеди, что вы думаете о Хрущеве? Он вам скажет, это зверь. Лютый зверь. Переговоры там, в Америке, между ними были просто вообще. Вот, поэтому... Что касается Илона Маска, ну, наговорил он и классное голосование проводил. В телеге почитайте, посмотрите. Проехался на Tesla Plaid, просто монстр, с 0 до сотни за 2 секунды. «Мама дорогая!» — говорит Боб. Боб, напомню, это житель Соединенных Штатов Америки и по совместительству... Казалось бы, может противоречить одно другому, но нет. Он и там живет, Tesla гоняет. А слушает, говорит Москва. Боб, доброе утро или вам добрый вечер в вашей Америке. Согласен, что это просто монстр. Вообще, любой электрический автомобиль, все равно, что столяр против плотника, по сравнению с ДВСом, в том смысле, что крутящий момент электродвигателя приходит почти что весь и почти что сразу. То есть у него нет никаких этих турбоям, как у турбированных двигателей, или... Особенности передачи крутящего момента с двигателя через коробку передач на колеса. Тут уж если момент крутящий приходит, так он сразу. Нажал педаль, сразу получил его просто на ведущих колесах. И это создает ощущение, конечно, совершенно иной динамики. Даже на обычных городских электрокарах, характеристики которых в секундах там не выглядят потрясающе. Вот в секундах они не потрясающие, а в тяге и в ощущении ускорения. Это, конечно, прямо вот давай-давай. Маск, наверное, услышал об открытии дилерских центров «Москвич», Сомдил подозревает. Знаете, я тоже обратил внимание, что ожил телеграм-канал «Москвича». Причем телеграм-канал «Москвича» — это отдельная вообще история, потому что это же телеграм-канал компании «Рено». И, насколько я понимаю... Коллеги, вы уж там, если чего не серчаете, что-то я приложил вас там, что-то вот с Каппадокией с этой. Потому что 17 мая была опубликована последняя новость. Первая и последняя. 16 мая первая. «Добрый день» было написано. Это прям вот реальная телега. Это официальный канал пресс-службы Московского автомобильного завода «Москвич», где публикуются актуальные новости, информация о компании. Контакты для СМИ. О, черт, чуть контакты не засветил для СМИ. Вы же не СМИ, зачем вам контакты? Все, потом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о передаче Московского автомобильного завода правительству Москвы. А потом новость 17 мая. Директором автомобильного завода «Москвич» стал Дмитрий Пронин, имеющий 10-летний опыт работы в транспортном комплексе Москвы. На руководящих позициях. Еще бы туда взяли ни человека не с руководящих позиций. Вот. И все. На этом 17 мая телеграм-канал «Москвича» ушел в... Как сказали бы в мафии, лег на матрасы. Вот, то есть затаился. И сейчас, 3 октября, там появляется новость.
Боже ты мой.
С 3 по 21 октября открыт прием заявок на получение статуса официального дилера по продажам и техническому обслуживанию автомобилей «Москвич». В отборе могут принять участие кандидаты из 23 городов России. «Москвич» делает ставку на электромобили, поэтому один из обязательных критериев – готовность партнера создать инфраструктуру для их демонстрации, продажи и обслуживания. Подробная информация о подаче заявок доступна на сайте и далее сайт. Это потрясающая новость. Потрясает она еще тем, что, мне кажется... Ну, только действительно великие могут позволить себе такое. То есть объявлять конкурс на замещение вакансий официальный дилер, при этом не представив продукт, что эти дилеры будут продавать. Это, я вам так скажу, такое может позволить себе, к примеру, Спилберг, да? То есть ты как бы вот слышишь, продюсер фильма «Спилберг» или Квентин Тарантино, к примеру. Ты думаешь, о, Тарантино. Понятия не имеешь о чем, но ты думаешь, если это Тарантино снял, то это как бы определенный стиль, определенный язык авторский, определенное вот это все. Поэтому, но мне кажется, у нас в наших отношениях с «Москвичем» была такая длинная пауза, что мы уже и забыли, что это. И больше того... Мы-то головой понимаем, что даже, вот, что даже если мы очень хорошо помним, что такое «Москвич», даже если в семье приютили одного такого и выхаживаем его все эти десятилетия, но все равно, что буду делать там, к тем москвичам не имеет никакого отношения. Но дилеры при этом нужны. Все. С 3 по 21 октября открыт прием заявок на получение статуса официального дилера. Ну что же, хочется сказать, в добрый путь. «Москвич», в добрый путь. Я такого не помню, чтобы вот так вот. Как смотреть стрим в телеге на телефоне? Очень просто, Андрей. Либо зайдите в нашу тележеньку напрямую, радио говорит МСК, либо зайдите напрямую ко мне, если вам так проще, «Автоводитель», телеграм-канал, «Автоводитель». И там прямейшая ссылка, я ссылку размещаю почти каждый день, когда вспоминаю ссылка, и там ссылка прямо на стрим в телеграме, нажимаете ее, и тут же стрим открывается. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе. Александр, Москва.
Да, Александр.
Вот удивительно, почему лучшие практики не применяем, ведь помните ее мобиль, там были же предзаказы.
Да.
Почему бы сейчас не поставить товар лицом и не начать собирать предзаказы? По крайней мере, производство бы сразу бы загрузили.
Я думаю, что товара, потому что нет еще.
Хотя бы концепт. Мобиль же тоже был в концепте.
Концепт, знаете, показали, когда Сергею Семеновичу показали картинки будущих москвичей. Потом оказалось, что половина это просто нарисованная от балды. Просто дизайнеры что-то нарисовали, не имеет отношения вообще к тому, что будет. А вторая половина это коллаж из существующих китайских моделей. Вот и показали.
Все равно следует рассмотреть, наверное.
Наверное. Предзаказы на «Москвич», просто опираясь на то, что фигню «Москвичом» не назовут, правильно?
Точно.
Все, согласен. Все. Какую-то фигню не назовут «Москвичом». Высоким, статусным, историческим именем «Москвич». Не назовут какую-то шнегу, непонятно. Ну все. Когда выйдет новая прибора? Никогда, если вы про приору. Так, значит, смотрите, это по поводу того, что «Москвич», да, у нас здесь. Раз. Потом второе, сейчас, секундочку. А где у меня еще телега? Еще я хотел вам показать чуть поближе. Помните, сегодня я уже опубликовал видосик. Вот как я думал, что это два таксиста, а на самом деле это один таксист, а второй маскировался. Чувак на Супре, Toyota Supra новая, маскировался под таксиста. И вот он перед политехническим музеем, красиво ушел в столб, подрезая таксиста, как бы, немножко. На самом деле, сейчас я покажу фотографии, и станет чуть очевиднее причина этого ДТП. Ну, хотя причина и так понятна, физическая причина заключается в том, что водитель А, никогда не пилотировал, вероятно, заднеприводные автомобили. Б, вероятно, не пилотировал заднеприводные автомобили спортивные, где 340 сил под капотом, и еще и задний привод, и вообще автомобиль заточен идеально под дрифт. У него даже режим дрифт есть. И... Или он, напротив, хотел дрифтануть, но, читая пункт номер один, нет опыта управления такими автомобилями. Ну и вот что получилось. Вот он, процесс дрифта. Молодец, таксист все это оценил, успел притормозить. И этот парень, пам, и в столб. Я сказал, что столб не поврежден, потому что он создает ощущение надежности, этот столб. Он такой мощный, я имею в виду мачта уличного освещения. Зато знак завалил, чувак. Причем завалил знак «Парковка запрещена». Как бы, может, это акция была против московского парковочного пространства, не знаю. Но обнаружились еще и фото свидетельства последствий этого ДТП. И вот фото свидетельства. Значит, сам автомобиль, потом... И вот фотография, которая как бы свидетельствует, что реально опыта у человека не было возможности поднабраться, управлять этим, этой купешечкой. Автомобиль хороший, прямо скажем. Toyota Supra — это, пожалуй, одна из тех немногих Toyot, которые стоят. Не только денег, но и стоят для того, чтобы смотреть. И, ну, действительно, это история. Автомобиль, который десятилетия вынашивался, модель. И вот, пожалуйста. Вы видите синенькие, накладка на порогах синенькая. Это не потому, что она синяя такая, что с желтым, голубой. Это не связано никак с флагом Украины. Это пленочка защитная на пороге, которая обычно бывает у новых автомобилей. То есть все свидетельствует о том, что автомобиль был получен водителем на днях буквально. Потому что даже пленочку не снял эту. Она даже в состоянии неободранности. То есть и даже ногами не оскребли ее. А вообще, даже если вы оставляете такую пленочку, все равно будешь ее ногами сдирать. Потому что посадка в такой автомобиль очень непростая задача. Что мы видим на этой фотографии еще? Мы видим в хлам смятый порог. И я бы сказал, что вот себе бы я такой бы автомобиль бы уже даже, если бы восстанавливать, то уже бы не хотел. И видим... мачту уличного освещения, ее состояние, то есть, помимо всего прочего, придется возмещать городу, компенсировать стоимость знака разрушенного и уличного освещения, вот этот столб. Смотрите, вот провода, какие-то кишки из него висят, ну, в общем. И на одной из фотографий мы видим, на вот этой, вероятнее всего, вот этот водитель маску надевает сейчас, с ним сотрудник госавтоинспекции общается, а сотрудник, а он стоит, он такой невысокого роста, но уже чуть-чуть с животиком, поэтому вот я делаю вывод, что автомобиль совсем новый. Причем в этом, в раскрасе каком-то специальном. У него спойлеры, то есть версия. Он покупал себе дерзкий автомобиль. Делал его дерзким. Провел тюнинг, стайлинг и все такое. И по традиции, помните, как у Задорнова прямо Porsche об сосну разбил. Так этот разбил свою Супру. А столб? Столб жалко, конечно. И автомобиль жалко, честно скажу. Потому что ведь он же не виноват. Это же всего лишь автомобиль. А Супра, да еще и так вот видно, что потрудились над ней специалисты. Действительно классный автомобиль. Так, зачем ему маска? Маска ему за тем, чтобы не установили личность. Потому что такая Супра стоит денег. И возникли бы же вопросы бы сразу же. Сейчас два подряд таксиста разворачивались резко с самой правой полосы. Это что, флешмоб у них какой-то идиотский? Олег спрашивает. И да, и нет. Вся жизнь у них флешмоб какой-то. Был бухой, может, и бухой был, неизвестно. Значит, что еще у нас по новостям? Давайте пройдем дальше, потому что здесь прям вот новостей много.
Моторы.
Появились какие-то уточнения по поводу наших с вами электронных водительских удостоверений будущих, которые с 1 октября запущен уже, работает проект по использованию электронного водительского удостоверения в приложении госуслуги «Авто». Однако Министерство цифрового развития заявило, что полноценно использовать QR-коды вместо традиционных прав водители смогут во второй половине октября, когда инспекторы получат необходимое оборудование. Ну, в смысле, а так он только, что, наводит телефон на QR-код? Я не знаю. Теперь же стало известно, какие изменения привнесет электронный документ и что произойдет, если автовладелец оставит классическое водительское удостоверение дома. Ну, забыл, к примеру. Так вот, когда вы говорите, да я и так могу фотографию ВУ своего показать, и чего тут, в чем фишка электронного? Фишка электронного в том, что это никакая не фотография водительского удостоверения вашего. Фишка в том, что это QR-код, который отправляет на госуслуги к вашему водительскому удостоверению. Сотрудник ГИБДД будет считывать QR-код в приложении госуслуги с помощью специальных мобильных устройств. Вот, по мнению экспертов, переход на электронные права сделает жизнь водителей удобней. Особенно такой формат подойдет, если одним автомобилем управляет несколько человек. Конечно, да, но нет. Подозреваю я, что это сделает гораздо удобнее жизнь как раз всевозможных ведомств, самой ГИБДД службы и всего остального, потому что электронный документооборот упрощает объединение всей информации о вас в одном месте, а именно на портале госуслуги. Вот это удобно на самом деле. Так вот, несмотря на то, что инспекторы способны проверять наличие удостоверения через собственную базу данных, пользователи электронных ВУ должны будут иметь с собой пластик. В случае его отсутствия сотрудник ведомства может оштрафовать вас на 500 рублей. Окей? Некоторые специалисты проверять? Не понял. То есть, в смысле? Еще раз. То есть, вам нужно все равно возить с собой пластик? А зачем тогда это все? Несмотря на то, что инспекторы способны проверять наличие удостоверений через собственную базу данных, пользователи электронных прав должны будут иметь с собой пластиковые ВУ. В случае его отсутствия сотрудники ведомства могут оштрафовать вас на 500 рублей. Да. В случае пластика опытные сотрудники могут за несколько секунд... Ничего не понял. А зачем тогда этот самый огород вот этот городить? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Вы поняли что-нибудь?
Да. Роман, доброе утро.
Доброе.
Я понял, знаете что, раньше всегда, когда у сотрудников были какие-то вопросы или претензии, они забирали у нас документы, шли в машину и там ждали нас, сидели, когда же мы соберемся с мыслью.
Да. Когда мы поймем, что на работу уже дико опаздываем и пойдем улаживать вопросы.
Да. И пойдем улаживать вопросы. Mm-hmm. А вот телефон теперь, наверное, никак. Ну, наверное, не будут они его забирать. Как забрать телефон?
Не, вы в QR-код показываете, а у него в его устройстве открывается вся полностью информация о вас. Я единственное не понял вот этой истории, что все равно нужно ввозить с собой удостоверение, иначе штраф 500 рублей.
Ну, я так думаю, что это сделано на данном этапе. Почему? Потому что не у всех сотрудников будет возможность проверить телефон.
Ты хочешь сказать, зачем? Алексей Гудов, а я же не знаю, какой тебе микрофон сейчас включать. Подожди, сейчас. Нет, любой такой-то. Я понял, что любой. Нет, давай вот там, где который загорелся, вот тот. Сам знаешь, как. Не, вот, смотри, вот этот светится. Я сейчас выведу его.
Ага. Во, я короче.
Подожди, я слушатель. Спасибо вам большое, вы нам больше не нужны. Прощайте.
До свидания.
Я шучу, извините, давайте, да.
Да, давайте, до свидания. Да не, шутка, конечно.
Ну, конечно.
Вы говорите с уважаемым слушателем,
да,
который сейчас наплевал на нас и ушел, как да, было известно, да, потому что мы ему больше не нужны. Фу,
мерзкий, правда.
И я захожу в программу эту, потому что там СТС-ки все есть. Думаю, посмотрю права. И тут, значит, история такая. Как я же родом из Казахстана, но все знают, да?
Ну, бывает.
Да, как госуслуги относятся к стране, Казахстан. Угу. Значит, фамилия, это просто мои права якобы, Гудошников. Имя Алексей Валерьевич, дата и место рождения 07.09.1988, город Уральск, Кахахстан.
Кахахстан.
Я думаю, вот если меня полиция остановит, а у меня Кахахстан, это как бы, наверное, некрасиво.
Нет. Но это какая-то придуманная страна. Как.
И исправить-то никак нельзя. Какой-то Кахахстан.
Как этот, помнишь, этот Саша Барон Коэн, он же тоже путешествовал по выдуманной стране какой-то.
Поэтому Кахахстан. У меня больше вопросов, чем ответов.
А хочешь еще одну историю похожую?
Я из Кахахстана. Вот.
Хочешь историю похожую? Я однажды был владельцем автомобиля Ford Fusion. Ну, с кем не будет. Ты из Казахстана, а у меня был Фьюжн.
Не, я не из Казахстана, по мнению госуслуг, я из Кахахстана.
Так вот, у меня Фьюжн, новый, из дилерского центра забрал его. Я приезжаю на ТО. Угу. Вот, первое ТО. А мне человек говорит, а где ваш автомобиль, держит мою СТС-ку? Я говорю, так вот же он. Он говорит, извините. И показывает мне талончик этот, где написано Ford Focus.
Так.
То есть сотрудник в МРЭО ГИБДД, он по первой букве, по первой, знаешь, как интеллектуальный ввод, он такой Ford Fusion, Ф набирает, и ему варианты предлагаются. Фокус, он такой, ну, фокус. И у меня в СТС-ке, и мне пришлось менять талончик, вот эти все процедуры.
В СТС-ке.
В СТС-ке, да. Потому что у меня был написан Ford Focus вместо Ford Fusion.
А, никому не говори, но у меня когда-то в водительском удостоверении, в общем, у меня как-то они перепутали даты с категориями. В общем, у меня категория, одна из, а у меня много категорий, появилась раньше, чем сами водительские удостоверения, судя по тем датам, которые они туда впечатали. Но, слава богу, их заменили. То есть я сначала получил категорию,
вообще,
а потом уже водительские
удостоверения.
А
потом родился.
А у нас в Казахстане так.
А ты понимаешь вообще, зачем возить с собой пластик, если у тебя уже электронное водительское?
Я думал, что и не надо.
Я думал, что не надо. А написано, надо? Что 500 рублей штраф, если не будет прав с собой.
Ну, наверное, потому что в всех правах написано Казахстан, а в этих Кахахстан.
Кахахстан. А я думаю, это знаешь,
да, как... Как... Нет, Кахахстан. Не как... Не, Кахахстан.
Кахахстан. Ну, ты... Я думаю, знаешь, не, ну, это почему? Серьезно, однажды... Я... Да я верю тебе. Ну что ты думаешь? Ты меня ни разу не обманывал? Я тебе верю.
Да ты посмотри, да всегда тебя обманывал.
Уральск. Каха. А, так они кириллицей написали еще. Я думал, это латиницей написано, а там кириллицей Кахахстан.
Чешу, я тебе говорю.
Кахахстан.
Наши Кахахстан прям по-русски написали. Я... И самое, что интересно, теперь это невозможно ничего с этим сделать.
Придется перебираться.
То есть ты можешь вот другие данные отредактировать. Да. То есть
а Кахахстан
серия,
нет.
Номер, дата выдачи, а Кахахстан со мной навсегда. И как бы, что я должен сделать? Позвонить в госуслуги? Вот, сказать им, что такой страны не существует. Ну, а как на меня будут смотреть полицейские?
Как на кахахстанца?
Ну да. Ну, а как ну, себя ведет этот
кахахстанец?
Да, я должен...
Скажите, как себя должны вести кахахстанцы?
Иди сюда, вот так вот.
Не знаю, я знаю, что я помню, вот, Кахахстан, между прочим, вот Миша Николаев тебе пишет, лучшая в мире страна.
Жесть.
Лучшая в мире страна.
Жесть. Не, ну вот серьезно, вот вам и ОДКБ.
Ой,
ладно, все, я пошел.
Давай. Да. Ну, ты недалеко только, у тебя минута осталась. Давай, все. Можно перекурить и оправиться. Значит, а я думаю, что вся эта история с этим электронным водительским удостоверением, за который все равно вам нужно штраф получать 500 рублей, если пластика с собой не будет. Все это напомнило мне историю с введением этих электронных билетов в железной дороге. У нас в железной дороге... у нас в России, да и в Казахстане, наверное, тоже, были введены электронные билеты однажды. Но фишка была какая? Ты должен прийти с электронным билетом, распечатанным. Ты его должен распечатать. А потом вы думаете, ну, только распечатать и все. Это сейчас его все равно нужно электронный билет распечатывать, что само по себе немножечко странно. Это как бы нивелирует и как бы... опошляет само понятие электронного билета, который надо распечатать. Но тогда, на заре электрификации билетов, нужно было его распечатать и отстоять с ним очередь в кассу, и по этой распечатке получить настоящий из кассы железнодорожный билет. Вот как это работало. Поэтому мы идем по накатанной дорожке и что там, ломаем себе ножки. Короче, не знаю. В общем, такая история. Мы продолжим с вами обязательно, только уже завтра, ладно? А сейчас меня Роман Щукин зовут. Держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.